эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Война в обмен на статус кандидата». Почему в грузинской правящей партии повторяют старый тезис? Фейковый европроект или был ли немецкий инвестор для Абхазии? Новый поворот двух громких дел в самопровозглашенной Республике Южная Осетия при новой власти. И, наконец, июньский список прибывающих в Грузию туристов возглавили россияне. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. Мужчина, убивший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абе, признался на допросе, что сделал это из-за связи политика с некой религиозной группой, которая стала причиной банкротства его матери. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Киода и телеканал NHK. Нападавший признался полиции, что его мать жертвовала деньги религиозной организации, из-за чего в итоге обанкротилась, и это привело к разладу в семье. По словам мужчины, сначала он хотел напасть на лидера этой религиозной группы, а покушение на премьера совершил, полагая, что Абе тесно связан с организацией, продвигал ее идеи в Японии. Атака не была связана с политическими взглядами премьера, цитируют СМИ источников полиции. О какой организации идет речь, СМИ не уточняют. Агентство DPA отмечает, что это может быть церковь объединения, которую также называют сектой Муна. Российские военные выпустили по Николаеву 6 ракет С-300, сообщил глава областной государственной администрации Виталий Ким. По словам Кима, это произошло утром 9 июля. Жертв нет. Также чиновник опубликовал видео последствий прилета. Об утренних обстрелах сообщил и глава Донецкой области Украины Павел Кириленко. По его словам, российские войска нанесли удары по Дружковке, Славянску и другим городам. В результате повреждены гражданские объекты – больница, дворец культуры, железнодорожная станция и жилые дома. Как минимум один мирный житель погиб в Семигорье, есть раненые. Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей оккупированных районов эвакуироваться всеми возможными способами. Некоторые жители прислушались к ее совету. Верховный муфтий России Талгат Таджудин во время праздничной проповеди в Уфе по случаю мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-Байрам открыто поддержал войну с Украиной. Он заявил, что ее необходимо довести до конца, цитата, чтобы никаких фашистов, паразитов рядом с нами не было, потому что потом дихлофоса не хватит, конец цитаты. На выступление обратил внимание канал «Настоящее время». Талгат Таджудин еще в марте поддержал войну в Украине, но тогда он заявил, что мусульмане всего мира поддерживают мир и никто не рад войне. Но военная спецоперация на Украине – это вынужденная мера. В этот раз риторика муфтия была гораздо жестче, обращает внимание канал. Он обвинил в этом Соединенные Штаты и заявил, что им потворствуют другие страны Запада, цитата. «Это вероломная, завистливая традиция Запада в отношении нашей великой единой державы повторяется почти каждое столетие», конец цитаты, заявил муфти 9 июля. Таджудин стал единственным религиозным лидером в России, прямо поддержавшим боевые действия. Ранее Великобритания и Канада обвинили в этом представителя Русской Православной Церкви патриарха Кирилла, внеся его в санкционные списки. В своих проповедях он оправдывал российских военных. «Поддержка Китаем войны России в Украине осложняет американо-китайские отношения», об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции после пятичасовых переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И. Цитата, «Мы обеспокоены сближением Китая с Россией», сказал Блинкен. Он добавил, что не верит заявлениям Китая о нейтральной позиции в войне с Украиной, даже если бы такой нейтралитет был возможен. Хотя, по словам Блинкена, трудно быть нейтральным в конфликте, в котором есть явный агрессор.
«Мы долго ждали, наверное, и решили, я решила спасти себя и своего ребенка. Летало все снаряды, дети даже знают, как они называются.
Вы понимаете, я сплю ночью, к нам прилетают бомбы, и у меня мысль, я закрываю собой своего ребенка просто потому, чтобы, если завалят или убьют, то хотя бы меня. А у меня их трое, всех я не могу просто защитить. Я не хочу больше этого». Давай, я хочу спокойной жизни.
Россия намерена, цитата, освободить весь Донбасс и не планирует выводить свои войска с юга Украины, конец цитаты. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келлин в интервью агентству Рейтер. По его словам, рано или поздно Киев должен решить, заключить мирное соглашение с Россией или продолжать сползать к полному краху. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что Украина не отдаст свои территории ради мира с Россией. Зеленский призвал западные страны продолжать оказывать военную поддержку Украине, цитата, «быстрая помощь». Помощь в большом объеме спасет жизни украинцев и поможет нам вернуть территории, оккупированные Россией, конец цитаты, сказал Зеленский. Президент Украины также отметил, что все могло быть проще, если бы Украину приняли в НАТО. Если поток оружия поставит под угрозу наше стратегическое положение, нашу оборону, нам придется принять серьезные меры, предупредил российский посол Келлин, говоря о возможной эскалации конфликта. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в настойчивой форме потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить, почему был отменен его визит в Киев в апреле. О подробностях разговора после дипломатического скандала сообщил еженедельник Der Spiegel. По сведениям издания, телефонная беседа состоялась 5 мая, длилась 45 минут. Президенты Германии и Украины общались через переводчика и обсуждали российскую агрессию, возможно, приезд Штайнмайера в Киев. Говоря об отмене апрельского визита, Зеленский, как указывает Der Spiegel, сообщил, что произошло недопонимание, подробности случившегося ему неизвестны. В ответ президент Германии назвал произошедшее историческим афронтом. По сведениям издания, Франк-Вальтер Штайнмайер трижды просил Владимира Зеленского объяснить случившееся. Официально по итогам разговора сообщалось, что президент Германии выразил солидарность с президентом Украины и получил приглашение в Киев, однако конкретная дата визита пока не назначена. Напомним, 12 апреля стало известно, что украинская сторона не захотела принимать президента Германии Штайнмайера. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник незадолго до этого дал понять, что в Киеве скорее ждут визита канцлера Германии. В Берлине решение Киева отклонить визит президента в украинскую столицу восприняли с удивлением. Представители ведущих политических партий Германии также выступили с критикой позиции Киева. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Грузинские политики на этой неделе продолжали выступать с антизападными заявлениями. Открытое письмо послу США в Грузии Келли Дегнан написал бывший депутат грузинской мечты Михаил Кавилашвили. Обвинив ее в поддержке революционных сценариев в Грузии, депутат отметил, что все претензии, высказанные им, разделяет и сама партия власти. Глава грузинской мечты Иракли Кубахидзе, в свою очередь, на этой неделе в интервью общественному вещателю вновь повторил тезис о том, что Запад принуждает Грузию ввязаться в войну и что тогда ей будет гарантирован статус кандидата в ЕС. Посол США в Грузии Келли Дегнан, в свою очередь, заявила, что, цитата, «письмо было полно лжи и теории заговора», конец цитаты, и что, цитата, «близко следует нарративу лидеров правящей партии, которые также повторяют дезинформацию, подтвержденную как ложь», цитирует общественный вещатель Грузии американского посла. Она повторила, что США и Европа не хотят втягивать Грузию в войну России против Украины. Перепалка представителей власти с американским послом на этой неделе лишь укрепила многих наблюдателей в подозрении, что грузинская мечта готова свернуть с европейского пути. Зия Парисишвили выслушала оценки.
Открытое письмо депутата Михаила Кавилашвили послу США Грузии Келли Дегнан трудно посчитать простым душевным порывом рядового гражданина Грузии, как представляет себя в нем сам автор. Письмо рядового гражданина обнародовано на сайте грузинского парламента. К нему прилагается и английская версия текста. Такой оперативностью, тем более с переводами, пресс-служба законодательного органа обычно не отличается. Да и вообще, почти в 1000 словах претензий и обвинений бывший член грузинской мечты прямо напоминает, что все эти вопросы волнуют и грузинскую мечту, но там воздерживаются публично задавать их. Из-за этого и покинули Кавилашвили и еще два депутата грузинскую мечту, но остались в рядах верных сторонников и защитников партии его основателя Бедзины Иванишвили. Кавилашвили требует от посла Дегнан дистанцироваться от заявления практически всех оппонентов грузинской мечты, нацдвижения, омбудсмена Нинолом Джария, представителей НПО, бывшего президента Георгия Маргвелашвили, других оппозиционеров и даже от слов бывшего посла США в Грузии.
Нельзя давать людям думать, что вы хотите вернуть к власти людей, которые без колебаний втянут Грузию в войну. Также позвольте мне напомнить, что, к сожалению, вы также не отмежевались от заявления предыдущего посла США Уильяма Кортни, который безосновательно назвал Бедзину Иванишвили, человека, которого вы когда-то оценивали как филантропа, олигархом, и повторил заявление о деолигархизации, автором которого является национальное движение.
Говорится в письме Михаила Кавелашвили. Перечень претензий на этом не заканчивается. Депутат Кавелашвили утверждает, что посол Дегнан своими заявлениями поддерживал двусторонние санкции Грузии против России, что, конечно же, по его мнению, привело бы к войне. Это утверждала и грузинская мечта весной после начала российской интервенции в Украину. Тогда же, 17 марта, посол США заявила.
Я четко заявляю, что никто не просит правительство Грузии вводить двусторонние санкции, если оно этого не хочет, если это не то, что они решили сделать. Решение о двусторонних санкциях должно принимать правительство Грузии.
Многие задаются вопросом, что еще должен сказать американский дипломат, чтобы в грузинской мечте и рядах ее сторонников услышали, что Вашингтон не желает втягивать Тбилиси в войну. Но из письма Кавелашвили следует, что посол должным образом не отреагировала на обвинения украинских политиков, в том числе Давида Арахами, о том, что грузинские власти помогают России обойти санкции. Это при том, что Келли Дегнан 28 июня заявила.
Я слышала ответ правительства Грузии на это обвинение, но господин Арахами не представил никаких доказательств. Поэтому такого рода вопросы между двумя странами следует решать по дипломатическим каналам и перестать делать это публично, потому что такой спор между Грузией и Украиной только идет на руку России.
30 июня американский посол вынужден был ответить председателю грузинской мечты Ираклию Кобахидзе на его непрекращающиеся утверждения о том, что Запад втягивает Грузию в войну. Келли Дегнан пришлось уже прямым текстом напомнить, что это не США оккупирует 20% грузинских территорий и что это Россия и ее президент Владимир Путин вторглись в Украину. США не пытаются втянуть Грузию в войну России против Украины. США не хотят расширения этой войны. США делают все для скорейшей остановки этой войны. США, Европа, друзья Грузии, которые в последние годы сделали все возможное, чтобы помочь Грузии на ее пути к евроатлантической интеграции. Но, видимо, в грузинской мечте в лице ее рядового сторонника Михаила Кавелашвили остались недовольны тем, что все выпады на тему войны дипломат назвала выдержкой из пособия ФСБ по дезинформации.
Нарратив о том, что Америка хочет втянуть Грузию в войну, нужно искать не в российских учебниках ФСБ, а в заявлениях аффилированных с вами или финансируемых вами людей и том, что вы не дистанцируетесь от них.
В грузинской мечте сегодня мнение бывшего однопартийца особенно не комментировали, как, впрочем, не стали и отдаляться от него. Для оппозиции это стало еще одним доводом в пользу того, что власть заинтересована в антизападной риторике. Предположив, что такими длинными письмами и риторикой обществу больше запомнил основатель партии Бедина Иванишвили, а не бывший футболист, депутат Кавелашвили, депутат нацдвижения Роман Гоцеридзе предположил.
Это написал лично Иванишвили и поручил пересказать текст пока одному, потом заставить сказать всей тройке ушедших из грузинской мечты депутатов, а потом об этом и вся партия заговорит. Грузинская мечта фактически восстала против Запада и наших друзей. Нападает на США, Евросоюз, Украину. Это очень тяжелые обвинения. Бедзина Иванишвили встал на прямой путь к России. Эта дорога доведет его до санкций.
До чего доведут саму Грузию нескончаемая антизападная риторика, противоречивые заявления правящей партии, а также несговорчивость оппозиции с властями, грузинским наблюдателям прогнозировать все труднее. Нелегко разобраться в этом и американским, и европейским политикам и дипломатам. «Помогите нам, чтобы мы помогли вам», — говорит американский сенатор Джин Шахин в интервью грузинской службе «Голоса Америки», говоря о евроатлантических перспективах Грузии. Те же слова ранее сказал и посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель накануне несостоявшегося решения Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в Евросоюз. «Сосредоточиться на выполнении рекомендаций Брюсселя, а не заниматься политическими провокациями», призвал власти накануне Европарламента парламентарий из Литвы Петрас Ауштревичус. Сама Келли Дегна, не ответив сегодня на выпад депутата Кавелашвили, ранее неоднократно подчеркивала важность единения всех политических сил и гражданского общества для достижения европейских перспектив. В этом процессе она гарантировала полную поддержку США в своем обращении на мероприятии, приуроченном ко Дню независимости США. Но ее послания остались незамеченными и неуслышанными из-за устроенной на том мероприятии потасовки между тремя депутатами грузинской мечты и владельца оппозиционного ТВ «Первели». Почему вы сеете нигилизм, утверждая, что без войны Грузия не получит статус кандидата? Это разве не нарратив российской пропаганды? Засыпали вопросами журналиста Ираклия Кубахидзе, председателя грузинской мечты, утром в парламентском фойе. Этот вопрос не давал многим покоя со вчерашнего позднего вечера. В часовом интервью общественному вещателю глава правящей партии, хотя и обещал сделать все для выполнения 12 условий Брюсселя для получения Грузии статуса кандидата в Евросоюз, но более охотно он развивал мысль о том, что в Евросоюзе вопрос статуса привязывают к войне. Будет в Грузии война, будет ей статус кандидата в декабре. Не стал отказываться от своих слов Кобахидзе и сегодня. Он призывал журналистов согласиться с его логикой, простой, по его мнению, и ссылался на неуточненные заявления европейских лидеров и неправильный подход в представлении статуса Украине и Молдове «да», Грузии «нет».
Именно из-за войны европейские лидеры предложили ей, Украине, сделать заявку и из-за войны предоставили статус кандидата на членство в Евросоюз. Это не мое заявление, это заявление лидеров ЕС. Именно поэтому мы можем вынести очень простое логическое заключение. Если бы Грузия была или оказалась завтра в той же ситуации, в которой была и находится Украина, в этом случае, естественно, ей был бы гарантирован статус кандидата. Но у нас очень большая надежда на то, что без этого мы в декабре сможем получить статус кандидата.
Большие надежды Кубахидзе журналисты не поверили и стали задавать уточняющие вопросы. Но Кубахидзе не отступал от своей простой логики.
Вы что, не понимаете содержащуюся в заявлениях лидеров Евросоюза логику? Если Грузия завтра ввяжется в войну, она гарантированно получит статус кандидата. Сначала это подтвердите, что вы понимаете эту логику.
Стал добиваться согласия журналистов Кобахидзе. Однако факты мешают следовать логике Кобахидзе. Не европейские лидеры, а президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с призывом в срочном порядке рассматривать заявку Киева 28 февраля на четвертый день вторжения России в Украину. Тогда же европейские лидеры публично признавали, что это предложение было неожиданным. Президент Франции Эммануэль Макрон 11 марта заявил, что Евросоюз не может экстренно принять Украину в свои ряды. О том, что несмотря на войну Украине придется осуществить необходимые для этого реформы, неоднократно заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен. Наши стандарты и условия процесса вступления в Евросоюз должны быть соблюдены. Не будут ни джокера, ни короткого пути. Когда Урсула фон дер Лайен произносила эти слова 2 июня, на ежегодном форуме по глобальной безопасности в Братиславе в зале сидела и грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Кроме того, европейские лидеры, как и послы США и Евросоюза в Грузии, неоднократно опровергали утверждения представителей грузинской мечты о том, что Запад толкает Грузию к войне. Возвращение Кубахидзе к теме войны многих возмутило еще и потому, что всю последнюю неделю представители власти, в том в числе и премьер-министр Иракли Гарибашвили, смягчили риторику, заверяли тех же лидеров Евросоюза и НАТО, что Грузия будет следовать всем рекомендациям и даже представили график выполнения названных 12 условий. К тому же было ожидание, что тему заинтересованности Запада, а также оппозиции, которую грузинская мечта называет радикальной, и НПО, которую власть считает аффилированными с оппозицией, будут прерогативой ушедших с этой целью из партии власти депутатов Сузара Субари, Михаила Кавелашвили и Дмитрия Хундаце. Поразило многих в интервью лидера мечты и то, что в течение часа он ни слова не сказал о солидарности к Украине и не осудил российскую интервенцию, а пожелания Кубахидзе о конце войны в Украине выглядели цинично.
Пока продолжается война в Украине, у нас есть определенные неудобства с нашими партнерами, но не буду входить в детали. Как только завершится война в Украине, эти неудобства станут намного меньше. И надеемся, что никто не будет злопамятствовать о том, что Грузия не стала частью этого военного конфликта.
В течение всего дня Иракли Кобахидзе оппозиционеры обвиняли в дезинформации, а всю правящую партию в нежелании следовать европейским перспективам Грузии. Один из лидеров за Грузию, Надья Мезурашвили, следуя также простой логике, заключила. На все это есть один простой ответ. Иракли Кобахидзе ведет обыкновенную российскую пропаганду, так же, как и те трое депутатов, которые ради этого покинули грузинскую мечту. После его заявления у меня есть ожидание, что очень скоро Кобахидзе примкнет к этим троим и уже от имени грузинской мечты. Тем не менее, в партии «За Грузию», у которой 6 парламентских мандатов, готовы принять участие в запланированной грузинской мечтой встречи по выполнению первого пункта брюссельских рекомендаций о деполяризации в нацдвижении «Лело» и стратегии Акмашинебели, после очередных изречений Кобахидзе еще больше усомнились в смысле этой встречи. Такие заявления представителей правящей партии делают весьма расплывчатой надежду на то, что грузинская мечта сдержит слово и до конца года выполнит 12 условий для получения статуса кандидата на членство в Евросоюз, говорит аналитик Грузинского института политики Шота Какабадзе, один из авторов аналитического доклада «Грузия на перепутье. 4 возможных сценария». Версия о благополучном исходе в документе значится под номером 2. Первая – о наихудшем сценарии, который, по словам Какабадзе, заключается в следующем.
Остается опасность, что существующий политический тупик сохранится, и власти не станут выполнять эти рекомендации. Опасность заключается в том, что в таком случае возрастет протест общественности, будут более широкомасштабные акции протеста, а власть будет предпринимать еще более репрессивные шаги для сохранения полномочий. В ответ могут последовать западные санкции, уход в международную изоляцию и поиски альтернативных сил. Ими могут оказаться в первую очередь Россия, возможно, Китай. В конечном счете Грузия может оказаться за железным занавесом, где нет либерального Запада.
Сказал Шота Какабадзе в эфире грузинской службы «Радио Свободы». Поскольку грузинская политика не всегда прогнозируема, аналитиками рассматривается также версия, что грузинская мечта все-таки согласится на создание технического правительства, как настаивают организаторы проевропейских акций «Домой в Европу». И четвертое. Все эти реформы, необходимые для получения статуса кандидата, растянутся до 2024 года и продолжатся после намеченных на это время парламентских выборов. Об этой версии говорил накануне в интервью и лидер грузинской мечты Иракли Кобахидзе, предположив, что Грузия в таком случае стала бы членом Евросоюза в 2032 году. И это при условии, что у власти будет грузинская мечта. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Много шума в Абхазии на этой неделе наделало опубликованное в соцсетях письмо немецкой компании FVT Group and Partner властям самопровозглашенной республики о намерении построить за 6 миллиардов евро поселок городского типа на 12 тысяч человек, но под государственные гарантии. И ответное письмо президента Аслана Бжани о готовности к сотрудничеству. Подогрел интерес к теме и выпущены следом комментарии пресс-службы президента. Ситуацию в интервью Елене Заводской прокомментировал экономист, научный сотрудник Института экономики и права Ахра Ристава. Он назвал письмо инвестора неприемлемым и фейковым.
Ахра, у вас большой опыт работы в государственных структурах, вы работали в Министерстве экономики. Скажите, пожалуйста, какое впечатление на вас произвело это письмо от немецких инвесторов о строительстве городка на 12 тысяч человек в Абхазии, которое было вчера опубликовано в социальных сетях?
Первое впечатление было, что это фейк, вброс какой-то непонятный.
Почему это письмо производит впечатление фейка?
Учитывая сложившуюся ситуацию сейчас в Европе, война санкций, и, естественно, это выглядело как фейк. Неправдоподобно. Сумма большая. Само письмо, оно составлено не по правилам, что ли, с точки зрения инвестиционного предложения. Она короткая, и при этом звучит большая сумма, и плюс неприемлемые предложения.
Почему неприемлемые?
Потому что они там пишут, неотъемлемая часть инвестиций – это государственные гарантии по этим инвестициям. То есть коммерческий риск привязывается к гарантиям правительства, то есть к бюджету. У нас уже есть одна печальная история с такими гарантиями по железнодорожному кредиту. А здесь вообще сумма заоблачная. Там даже проценты платить не хватит по минимальной ставке.
Не хватит чего?
Процентов даже заплатить не хватит. У нас-то бюджет республиканский в районе 4 миллиардов рублей. Если вы переведете в евро, вы поймете, что даже платить проценты не получится. Ну и вообще, причем здесь гарантии государства и коммерческий проект, я не могу понять.
Правильно ли я вас поняла, что с вашей точки зрения письмо абсурдное по содержанию?
Оно не абсурдно, оно неприемлемо по содержанию. Да. Если люди хотят вложить деньги, письмо пишется по-другому. Причем здесь государственные гарантии вообще непонятно. Это коммерческий проект, коммерческие риски, хоть они используют там слово благотворительность, плюс сопровождение, оно вообще непонятное.
Ахра, вы видели ответ, который вчера опубликовала администрация президента по поводу этого письма? Как бы вы его прокомментировали?
Я видел комментарий пресс-службы, да, администрации президента. Они признали факт, что было обращение, и оно было рассмотрено. Там было написано, что не было встреч и не было там предметных переговоров. В таких случаях обычно не отвечают или могут пригласить. Это исходя из вашего вопроса о моем опыте. У нас, естественно, были разные предложения. И от канадской фирмы, и от швейцарской, и от болгарской. Если мы видели заинтересованность, то мы приглашали представителя или руководителя компании приехать на уровне правительства. И дальше уже мы могли о чем-то разговаривать, знакомиться и вести переговоры.
О чем, по-вашему, говорит тот факт, что письмо такого неприемлемого содержания было серьезно воспринято в администрации президента, вплоть до того, что президент Абхазии Аслан Георгиевич Бжани написал ответ, в котором даже давал какие-то гарантии на содействие в этом проекте?
Президент дал гарантии рассмотрения по земельному участку. У нас такой большой цельный участок может быть только в Гальском районе. Я сталкивался, когда инвесторы искали такие участки, даже не 5 квадратных километров, а в десятки раз меньше. В связи с тем, что у нас страна маленькая, найти такой участок очень проблематично. Второй вопрос касается гарантиями на инвестиции. Если честно, я бы на такое письмо даже не отвечал. Максимум пригласили бы познакомиться.
Очень разные люди комментируют само это письмо немецких инвесторов и ответ администрации президента. Говорят о новом переселенстрое, выражают озабоченность тем, что такой огромный участок готово руководство страны предоставить непонятному инвестору. Общество продолжает остро реагировать на всю эту ситуацию. Могут быть какие-то последствия у этой истории или их вообще не может быть никаких?
Я думаю, у этой истории вряд ли будет продолжение. Общество остро реагирует всегда на земельные вопросы, и особенно когда на очень большой участок земли претендует иностранная компания или иностранный гражданин. Вы помните, буквально недавно какие были споры и выступления по Пицунской госдаче. Там, по-моему, тоже за 180 гектаров. На днях это тоже в прессу чуть попало в укороченном виде сообщения, что в общественной палате вопрос обсуждался. И, естественно, всегда граждане Абхазии очень болезненно к этому относятся. Если посмотреть вторую сторону медали, да, сам глава государства говорил о том, что надо поддержать малый бизнес, средний бизнес, что нужно значительно увеличивать койко-места в Абхазии. Я думаю, если есть такие участки, их надо обнародовать, как это делается во всех странах, с картами, с местом расположения, с границами, и предложить местным предпринимателям, конечно, поделить их не 500 гектаров и предложить под застройку для того же малого бизнеса. Мы же такого не слышим, чтобы вот малому бизнесу, гражданам Абхазии, предложили земельные участки под бизнес. Вот этот перекос, что мы все время слышим от иностранцев, иностранным гражданам, иностранным компаниям. Тогда перекоса не должно быть. Тогда меньше будет такой негативной реакции.
Это был абхазский экономист, научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Ахра Аристава. С ним беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кубахидзе обвинил посла США в Тбилиси Келли Дегнан в оскорблении депутата парламента Грузии. Так политик отреагировал на слова дипломата в адрес его уже бывшего коллеги по партии Михаила Кавелашвили. Тот в открытом письме обрушился с обвинениями на Дегнан. Кубахидзе назвал очень печальным и досадным тот факт, что критику европарламентариев со стороны грузинских политиков расценивают как нападение, но считают допустимым оскорблять народного избранника, имеющего право задавать вопросы. Помним, накануне 8 июля покинувший ряды грузинской мечты Михаил Кавелашвили выступил с открытым обращением на имя посла США в Тбилиси. В нем он заявил, что никакая мягкая сила России не может так сильно подпортить репутацию Америки, как заявление или молчание Келли Дегнан. Депутат, по сути, обвинил посла в поддержке тех, кто пытается втянуть Грузию в войну с Россией. В Грузии мы находимся для поддержки независимых институтов, основанных на вашей конституции, таких как Офис народного защитника, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан. Так она прокомментировала открытое письмо депутата парламента Грузии Михаила Кавелашвили. Цитата. «Письмо было полно лжи и теории заговора. Я даже не смогла дочитать его до конца. Мне было очень обидно». Конец цитаты. Цитирует посла общественный вещатель Грузии. По ее словам, США и Европа не хотят втягивать Грузию в войну России против Украины. Цитата. «Я повторяю это еще раз, потому что он, кажется, пытается повторить дезинформацию, которая была идентифицирована как откровенная ложь. США и Европа не хотят втягивать Грузию в войну России против Украины. Мы делаем все возможное, чтобы остановить эту войну, не допустить ее распространения. Мы работаем для мира, и мы стараемся, чтобы любой человек, который хочет работать для мира вместе с нами, был на нашей стороне. Мне очень странно, что нарратив предполагаемых бывших депутатов грузинской мечты очень близко следует нарративу лидеров правящей партии, которые также повторяют дезинформацию, идентифицированную как ложь. Каковы их мотивы для того, чтобы продолжать повторять это? Что является ложью? Это мой вопрос. Что я знаю, так это то, что он говорит, кажется, поддерживается лидерами правящей партии. Так что не похоже, что он дистанцировался от партии, как он сам говорит, заявила Келли Дегнан. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили сегодня поздравил грузинских мусульман с Курбан-Байрамом. В этом году мусульмане отмечают Курбан-Байрам 9 июля. Его арабское название – Идаль-Адха, или праздник жертвоприношения. Он посвящен окончанию хаджа, паломничества в Мекку. Согласно последней переписи населения, в Грузии проживает более 398 тысяч мусульман, то есть ислам исповедуют около 9% населения страны. Основные мусульманские общины составляют азербайджанцы, чеченцы-кистенцы, лезгинцы, гены, турки-месхетенцы и часть грузин – жители Аджария, а также часть абхазов и месхетенцев.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу «Подводим итоги недели». Возвращаемся к событиям в Грузии. Фантом Майдана или кто и зачем порождает в Грузию революционные ожидания? И может ли политическая ситуация стать революционной? Призраки революции, их влияние на политическую реальность. За некруглым столом мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с грузинскими политологами Георгием Габранидзе и Георгием Чедлишвили.
Георгий Габранидзе. Наверное, начиная с самой Гавриловской ночи, на самом деле даже и раньше, какое-то в Грузии постоянное революционное ожидание. Ощущение у многих, что если революции не получается, то виновата оппозиция, которая не может воспользоваться своим шансом, или очень хитроумная власть, которой удается все время уходить из-под удара. При этом как бы объективные всякие вещи в рассмотрении особо не принимаются. Есть ли какие-то объективные предпосылки на самом деле для революции в Грузии? Говоря по-ленински, есть ли в Грузии революционная ситуация?
Коротко на этот вопрос можно ответить, что в Грузии нет такой ситуации. Нету, потому что, во-первых, само общество вообще-то не хочет, чтобы в Грузии опять была новая дестабилизация, новая волна политической турбулентности, новая революция, новый переворот, потому что мы уже вот это испробовали. Начиная с 90-х годов, мы прошли через все. И 2012 год был исключением в том смысле, что это был первый раз, когда вот в Грузии власть сменилась путем выборов. В этом плане можно сказать, что грузинское общество хочет не революции, а хочет того, чтобы можно было поменять власть путем выборов. Но, к сожалению, мы видим, что иногда вот и правительственные политические группы, и оппозиционные, они пытаются вот создавать вот такое напряжение, потому что они не могут предложить нормальную повестку дня устойчивого развития. Из-за этого иногда происходит оживление вот этих революционных фантомов. Да, вспомним хотя бы президентских выборов, когда председатель комитета обороны в парламенте, представитель правящей партии, говорил, что если выиграет там оппозиция, то в стране будут проблемы с таким гражданским миром, будет дестабилизация. Ну, почему, если оппозиция выиграет демократические выборы, начинается вот беспорядки или гражданская война? Но он угрожал стране гражданской войной, потому что вот из-за этих фантомов власти Грузии вот работая вот, и существует в режиме дилеммы незащищенности, когда говорил Ричард Джексон, когда они в основном пытаются сохранять власть, и иногда вот национальная безопасность у них перемещается с безопасностью собственного режима. С другой стороны, есть оппозиция, которая не может предложить нормальную повестку дня развития, и но что происходит после того, как они придут во власти, это уже они не знают. Мы видели недавно акции протеста в Грузии, больше 100 тысяч человек вышли на улицы, но там не было конкретного плана, кроме того, что можно войти штурмом где-нибудь или нельзя. А на самом деле, как можно заставить властей, чтобы работать, соответствовать и выполнить те вот рекомендации, которые нам предъявили европейские партнеры, об этом даже не шла речь. То есть, что будет потом? У них нет ответа на этот вопрос, и из-за этого перед каждыми выборами, перед каждой политической трудностью в стране создается такой преапокалиптическая ситуация, что на самом деле народ этого не хочет, общество этого не хочет.
Георгий Мичелишвили, ну, как говорят экономисты, инфляционные ожидания иногда бывают не менее важны, чем сама инфляция. Насколько вот эти революционные ожидания являются политическим фактором? То, что Георгий Габранидзе назвал революционным фантомом. Это насколько влияет на политическую обстановку?
Да, это важно в том смысле, что это замедляет политическое развитие Грузии. И не только политическое, так сказать, экономическое, евроинтеграционное, если хотите. И как бы не дает Грузии развиваться вот с точки зрения политической культуры. Понимаете, вот такая поляризация. Все 30 лет практически вот в Грузии нет нормального политического разделения власти. Только вот какие-то очень короткие периоды попытки политического плюрализма. Ну, в принципе, то, что хотел добиться Шарль Мишель, очень символично, что и в конечном итоге и правящая партия, и основная оппозиционная партия, оппозиционная вообще не, так сказать, не присоединилась к договору, а правящая партия через несколько месяцев вышла. Это говорит о том, что вот основные политические силы Грузии, они абсолютно, вот, так сказать, self-centered. Только, так сказать, своим интересом руководствуются, там, сохранение власти или прихода к власти, и ставят на второй план стратегические интересы страны. И говоря о политической культуре, вот эта поляризация приводит опять вот к тому вот к элементу вот вождя. А сегодня у нас вот Миша и Бединок. Эта поляризация политической ситуации не дает Грузии перейти на следующий этап, когда уже настоящее разделение властей, независимая судебная власть, нормальное взаимоотношение между парламентом и исполнительной властью, и президентской властью. Вот это checks and balances, что называется. И вот такое институциональное развитие не заточенная, так сказать, только-только на лидера. Понимаете, вот если 90% сторонников разных партий, они не смогут назвать программу этой партии. Они знают, на чем стоит партия. Они знают, против кого она. И, к сожалению, и это переходит на общество. Вот поэтому вот эта политическая ситуация, я думаю, она мешает, она блокирует сегодня развитие Грузии. Вот принцип «the winner takes it all». Игра с нулевой суммой. Все 30 лет любая политическая сила, пришедшая к власти, рассматривает свое лидерство как игру с нулевой суммой. Максимально ослабить политических противников. Даже когда они не идут с этой повесткой дня. Да, они идут с повесткой более политического плюрализма, так сказать, разделения властей. Но когда, так сказать, их позиции ослабляются после вот первого вот этого всплеска оптимизма, да, со стороны общества, потом все их усилия практически на ослабление конкурентов и на сохранение власти, что, конечно же, не способствует развитию.
Георгий Габраница, дефицит, скажем так, политических институций не является ли само по себе некой предпосылкой? И мой вопрос еще чуть даже шире. А, собственно говоря, почему мы говорим о предпосылках? Может быть, и не нужно особых каких-то объективностей для этого дела? Собственно говоря, 2003 год, ну, мало напоминал с самого начала революционную ситуацию. Я уже не говорю про 2018 год в Армении.
Если будет в Грузии хоть какая-то революция, или если будет хоть какое-то вот такое политическое волнение, это будет не из-за того, что у нас вот партии создают вот такую атмосферу или какая-то вот политическая группировка использует какие-то особые технологии, а будет именно из-за того, что в стране практически уже так называемые мейнстримные партии практически отдаляются от власти, не только от власти, от общества, которое является истоком власти. Потому что вот если посмотрим на все соцопросы, около 67% населения так называемые нерешенные избиратели, то есть избиратели, которые не сделали свое решение. Это означает не то, что вот эти люди вдруг появятся там на выборах и с бюллетенем в руках они будут, так сказать, сделать свой выбор, а у них наступит такое-то просветление. Да, это означает, что в обществе растет политическая апатия. Вот если политическая апатия достигнет своего максимума, тогда мы можем ожидать ситуацию, которая вообще невозможно предсказать, потому что здесь не эта оппозиция может создать революционную волну, а любая другая, даже очень популистическая, очень радикальное движение, которое сегодня не является на политической арене в стране. Вот вспомните, как происходила, например, исламская революция в Иране. Да? Вдруг клерики пришли во власти. Вот вдруг что-то такое может произойти.
Там все-таки была некая база. В Грузии есть база, условно говоря, для Alt-Info?
Именно я говорю не про Alt-Info, потому что у них нет вот такой базы вообще. Но я говорю о том, что любая другая популистическая группировка может прийти, которая сегодня не является основным игроком политического ландшафта. Если мы посмотрим, и Alt-Info, и Альянс Патриотов, и другие так называемые пророссийские или антиевропейские партии, у них нет вот такого базиса. Вот именно из-за этого, что мы не знаем, какие именно движения могут появиться или могут прийти во власти, то это делает ситуацию именно непредсказуемой.
Alt-Info, я вас перебил именно потому, что мне хотелось понять, какого рода направленность может стать вдруг в Грузии востребованной или, скажем так, популярной, даже будучи популисткой.
Мы не можем об этом сейчас предсказать, потому что у нас нет вот таких политических партий, которые выражают хоть какие-то идеологии. Более-менее, я думаю, что это будет смесь популистических идей из любых идеологий, которые находят или пытаются найти ответы на вопросы или найти виновного в бедах вот, государства и общества, потому что это легко. Они могут представлять любые идеи, потому что в Грузии мы уже видели, как, например, либертарианцы потом ваучеры стали выдавать на коммунальные услуги или как, например, так называемые левые политические партии оставили 94-й пункт Конституции, согласно которого вот у нас налоги можно поднять только через референдум. Мы видели, вот как они уменьшали, например, основные части налогов по эстонскому модели и оставили социалистический бюджет. У нас нету таких идеологических выраженных движений. Мы видим консерваторов, которые вообще не соответствуют вот этой форме консерватизма в Грузии и в основном являются ультраправыми радикалами, называющие себя консерваторами. Мы видим националистов, которые Россию не считают угрозой, а пакистанской иммиграцией, да, кроме больших городов. И в больших городах тоже так. Общество выбирает не контент, а форму. Как хорошо будет лидер говорить, каким харизматическим он будет. И вот такие харизматические лица, которые могут вот в каком-то плане представлять проблемы или лист проблем и виновных, которых потом накажут. Это вообще-то требование наказания тоже вот превалирует в нашей обществе. Да вот из-за них мы в такой ситуации. На данном этапе такой партии пока что нет. Мы не знаем, будет ли это партия или будет это такая же вот смесь партии, которая была во время вот выборов Франции, когда вот Ле Пен проиграл выборы у другого популиста. Давай скажем так, что Макрон тоже был не из мейнстримных политиков. Но у нас это может произойти наоборот, что и типажи вроде Ле Пена, которые имеют что-то и с Макроном общего, и которые будут ставить себе в противовес нынешних политических партий, потому что мы видим, когда оппозиция начинает объединяться, вдруг все распадает, потому что они не могут потом разделить место между собой, сколько там мест они займут в парламенте страны.
Если перефразировать известную поговорку, то все всегда готовятся к прошлой революции. У всех перед глазами или Майдан, или Розовая революция. Но вот, а собственно, что может стать ее темой, ее толчком? Значит, с выборами пробовали, с неправильными, с нечестными выборами, условно говоря. Патриотическим порывом и, соответственно, с отношением власти к обществу тоже пробовали, тоже не получилось. А Европа может стать темой и точкой конденсации для подобного рода, ну, какого-то решающего выступления?
В принципе, последние две недели пока что дали отрицательный ответ на этот вопрос, потому что, опять же, у лидеров вот этих оппозиционных сил и лидеров вот того протестного движения у них вот не сформировалась повестка и такого так четкого плана. Хотя, безусловно, если так рассматривать так сказать, в сухом остатке, то да, то, что Грузия получила потенциальный статус кандидата, и с учетом того, что мы имеем у Молдовы и Украины, да, которые сейчас на шаг впереди, несмотря на то, что Грузию в течение вот нескольких лет называли фронтранер, вот лидер вот этой шестерки восточного партнерства и стран, которые подписали ассоциированное соглашение. Да, сейчас это воспринимается в Грузии как большое разочарование. И да, вроде бы такой заряд, протестный заряд был. Но сегодня кажется, что этот протестный заряд как-то вот уже вот сильно ослабел, вот потерял так свой импульс, потерял вот направленность, потому что вот не было единого центра вот такого правящей партии. Плюс, конечно, Георгий, мой коллега, очень правильно сказал, то в Грузии уже усталость вот от этого революционной ситуации, потому что много раз было очарование, общество уже созрело для эволюционного развития. Тем более, что нельзя сравнить со всеми ее огромными недостатками, с большими ошибками, с кадровой политикой, которая не выдерживает никакой критики. Все-таки это не правление Януковича, и все-таки это не правление Шеварднадзе. Критическая масса. Было отторжение. Сейчас такого отторжения нет. Плюс, конечно, еще то, что даже если очень многие разочарованы правящей партии, да, рейтинг оппозиции тоже очень невысокий.
Георгий Габранидзе, если вернуться, опять же, к примерам оранжевых революций, то, мне кажется, в том числе они учат нас еще и тому, что на самом деле в чистом виде уличный протест не работает. На самом деле оранжевая революция – это сумма факторов, одним из важнейших, которых, мне кажется, является серьезная проблема внутри власти самой. История Саакашвили и первый и второй Майдан – это вся на самом деле не столько история уличного протеста, сколько история, ну, скажем, расслоения самой власти. В Грузии это возможность. Вот мы говорим о технологиях, мы говорим о объективных предпосылках, а на самом деле какие-то варианты с появлением какого-то Ющенко внутри мечты или Саакашвили внутри мечты. Такие варианты возможны?
На данном этапе я не вижу пререквизита вот такого рода, потому что я не вижу правящей партии лидера, который даже в случае отторжения от, так сказать, материнской партии, от самого ядра, да, может аккумулировать столь большую вот поддержку со стороны общества, как в свое время это делал бывший министр юстиции президента Шеварднадзе. Потому что, если посмотрим, что Единое национальное движение это является кластером и союз граждан, как была правящая партия при Шеварднадзе. И, кстати, вот нынешний политический класс на самом деле, и оппозиционный, и правящий класс до сих пор являются кластерами вот этого политического большого организма. Даже если мы сравним, вот я упомянул выборы президента, вот когда я говорю, что у нас не сформированный политический класс, вот самые главные кандидаты, кто они были? Да, госпожа Зурабишвили, потом господин Бакрадзе и господин Башадзе. Все они работали министрами иностранных дел при президенте Саакашвили. Так что у нас на самом деле один большой политический организм, который который не допускает того, чтобы создавались новые. Так что если опять отделятся какие-то там кластеры от других партий, они вряд ли смогут сейчас вот аккумулировать такую большую поддержку, потому что, во-первых, они не могут предложить новую повестку дня. Бывший премьер-министр Гахари, например, создает свою партию, комплектует очень компетентными лицами и очень хорошими лицами, можно так сказать. Но может ли достичь вот такого успеха на выборах? Нет, потому что для него очень трудно отдалиться от тени правящей партии. Трудно, когда бывший глава правительства критикует политику правительства, где он был главой. Вот в этом плане я считаю, что на данном этапе таких реквизитов нет. Вот из-за этого я боюсь, что что-то другое может пройти, потому что есть уже заказ на так называемую третью силу.
Многие годы есть этот запрос, но никакой третьей силы так и не появляется.
Пока что не появляется, потому что наш политический ландшафт, который состоит из политиков и бывших НКО-активистов и менеджеров средних классов, у нас нету, кстати сказать, вот таких политиков с опытом. Да, вот если мы сравним политиков Грузии даже 90-х годов с сегодняшними, мы видим, что здесь явно отсутствует политическое видение, такое, которое было, например, у Шеварднадзе. Я не был сторонником Шеварднадзе, я просто говорю, что он как политик имел больше компетенций и профессионализма, чем вот нынешние политики в стране, которые в основном правят государством медиа, НКО и какими-то тренинговыми клише, которыми нельзя управлять государством, потому что здесь нужно политическое видение. Если спросим мы какого-нибудь, любого политика, как должна Грузия выглядеть через 50 лет, через 20 лет, через 10 лет, они на это не ответят. В этом плане я думаю, что пока нет вот такого понятия, конструктивной третьей силы не будет. Особенно вот из власти я не вижу, кто может отдалиться, потому что сегодня у правящей партии самая большая проблема то, что там отсутствуют политики. Там вот можно сказать менеджеры среднего уровня, которые могут, кстати, вот работать над какими-то проектами, но создавать политическую концепцию, которая должна вот вести страну через вот будущих там 20 или 25 лет, не могут они вот это сделать. Так что не знаю, кто отдалится, потому что там политиков нету. Отдалится опять такой же менеджер, который там находится сегодня.
Георгий Мчетишвили, но если давление улицы не способно привести к революции, способно ли оно каким-то образом все-таки повлиять на власть, на его решение, ну хотя бы на вот этот самый тест того, что должно случиться за 6 месяцев?
Знаете, вот если можно, я на предыдущий вопрос еще дополню. Мое личное мнение, что одна из причин, почему вот третья сила не появляется, даже если, скажем, в недрах общества и, скажем, бывших политических руководителей там возникнет, правда, альтернативное это новое видение. Сегодня у нас настолько поляризированная масс-медиа, что любой канал воспринимается или проправительственный, или оппозиционный. Если человек выступает на оппозиционном канале, он ассоциируется с прежней властью. Если он выступает, на, скажем, на правительственных каналах, даже если, скажем, не сторонник, он ассоциируется с этой властью. Вот поэтому вот такая вот у нас медийная поляризация тоже возникла, которая, скажем, уже не дает даже развить дискурс, даже если бы он был. А что касается вашего вопроса, да, у Грузии сейчас очень серьезный экзамен. Хотелось бы очень надеяться, что это все-таки вызовет какой-то инстинкт самосохранения и инстинкт какой-то, вот, скажем, стратегического развития. Европейский путь, естественно, это, если это не панацея, но это шанс. Это шанс Грузии стать нормальным полноценным государством, потому что альтернатива – это российское влияние. Да, будет оно таким жестким и зверским, как сегодня в Украине, или будет это, так сказать, мягким поглощением, как это случилось в Армении, скажем, в 90-х. Мы этого еще так не знаем, но и тот сценарий, конечно же, плохой. Да, все опросы показывают, что от 75 до 85% Грузии поддержка европейской интеграции и, скажем, следование европейским ценностям, поэтому очень-очень хочется надеяться, что политический класс сможет. Это надпартийное. Вот надо, что вот отличает, скажем, страны западной демократии, потому что есть вопрос. Есть стратегические вопросы, которые превышают масштаб партии, превышают масштаб политических пристрастий. Главный источник политического капитала, к сожалению, у нас вот в Грузии, я про это уже сказал, критика, причем чем жестче, тем лучше, тем вот такая иногда, сказать, геббельсовская пропаганда. Наш политический класс должен понять, что интересы страны, стратегическое направление страны, это выше партийных рамок, выше, так сказать, партийных интересов. Но вот последние месяцы, ну вот меня лично не добавляют оптимизма, я очень хотел бы в этом отношении ошибаться, потому что вот главный политический капитал политических сил создается максимально жесткой критикой оппонента, а не, скажем, своей повесткой, так сказать, своими планами.
Гостями «Некруглого стола» у Вадима Дубнова были политологи Георгий Мчетишвили и Георгий Габранидзе. Информационную неделю в Цхинвале на этой неделе сделали два резонансных судебных процесса о покушении на бывшего министра внутренних дел самопровозглашенной республики Игоря Ананьева и об убийстве Инала Джабиева. Собственно, они связаны, вторая является продолжением первой. После смены власти громкие дела получили новое продолжение. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Собственно, это две части одной истории, произошедшей в августе 2020 года, которая после смены политического режима получила новый импульс. Она перестала быть историей про произвол властей и безысходность притесняемого ею общества, и теперь на наших глазах превращается в другую, про надежду на торжество закона, на нормальную жизнь. Дело о покушении на Игоря Ананьева просто развалилось. В ходе судебного заседания гособвинитель Эдуард Джиоев отказался от выдвинутых обвинений против Инала Джабиева и Николая Цхавребова в части покушения на убийство государственного деятеля. Единственное, что осталось от дела, это пистолет Макарова, который Николай Цхавребов добровольно выдал милиционерам. По словам адвоката Николая Цхавребова Фатимы Гатагоновой, предварительное следствие не то, чтобы не представило доказательств вины подсудимых в совершении преступления, оно даже не представило доказательств, что на министра Ананьева вообще кто-то покушался.
Даже не было никаких доказательств того, что реально это покушение имело место быть. Потому что, исходя из заключения баллистической экспертизы, выстрел в дверь автомобиля Нива, на которой перемещался Ананьев, был произведен снизу вверх под углом 30 градусов.
По результатам предварительного следствия нападавшие стреляли по проезжавшей Ниве министра из окон второго этажа заброшенного здания примерно с расстояния 30 метров. То есть выстрелы должны быть сверху вниз.
Экспертиза указывает на то, что выстрел был не сверху вниз, а снизу вверх. Это означает, что если они стреляли со второго этажа здания, то фактически машина должна была передвигаться где-то на уровне третьего этажа, пролетать по воздуху, и тогда бы кто-то из них должен был выстрелить в это автотранспортное средство. Это по заключению экспертизы. Самое главное то, что абсолютно четко сейчас было установлено, и прокуратура это признала, что никакого покушения быть не могло.
Направление выстрела эксперт определяет на месте. При осмотре автомобиля. Для этого не надо ждать результатов экспертизы из России. Это значит, что с самого начала и следователи, и генеральный прокурор Урзмак Джагаев, и министр внутренних дел Игорь Ананьев, и президент Анатолий Бибилов с самого начала знали, что никакого покушения не было. Не было никаких пуль и гильз, якобы изъятых с места преступления. Все липа. Они выдумали это преступление, говорит Фатима Гатагонова.
Все знали. Они с первых дней знали все, что это была просто постановка, инсценировка. И президент, который взял все под свой контроль. Они все это знали. Они все абсолютно компетентные люди, но они это делали изначально специально с одной целью. Все, дискредитировать определенных лиц. И когда у них не получилось выбивать определенные необходимые для них сведения, человека замучили просто так. Никакого покушения не было. Просто человека зверски замучили. Одного покалечили, другого замучили и убили. И еще с крайним цинизмом пишут, я не знаю, каким образом добывают экспертизы, из которых следует вывод, что он умер от того, что у него было слабое сердце.
Определенные лица, о которых говорит адвокат, это президент Алан Гаглоев, в ту пору лидер оппозиционной партии НХАС. Гирсан Кулумбеков показал на суде, как милиционеры говорили ему о заинтересованности следствия в показаниях против Гаглоева. Затрещало по швам и другое дело, которое официально называется о превышении должностных полномочий сотрудниками криминальной милиции, а в народе дело об убийстве Инала Джабиева. На этом процессе следствие и подозреваемые по делу о покушении как бы поменялись местами. Теперь 8 милиционеров, под пытками принуждавшие парней к самооговору, выступают в качестве ответчиков. Вины своей не признают. Из 8 двое под стражей, остальные приходят на суд из дому. Пострадавшие Инал Джабиев, его интересы представляют вдова Оксана Сотиева, Николай Цхавребов и Гирсан Кулумбеков. Вначале его пытали как подозреваемого, потом перевели в разряд свидетелей. В ходе судебного заседания 7 июня пострадавшие подтвердили свои обвинения, говорит адвокат Николая Цхавребова Фатима Гатагонова.
Выступил Кулумбеков, все свои показания подтвердил, абсолютно точно подтвердил, как когда у него сдвинулась маска после удара, нанесенного ему в пах. Он увидел стоящим перед собой Багаева. Цхавребов подтвердил все свои показания, что Ананьев избивал его в подвале КГБ один раз даже с использованием резиновой дубинки.
все свои показания они подтвердили.
Как обвиняемые восприняли эти показания?
Начались перепалки и прочее. Конечно, им это сильно не понравилось, как их адвокатам. Они сводили все к тому, что если вы говорите о побоях, почему вы не жаловались ни прокурору, почему вы не жаловались сотрудникам ИВС, еще кому-либо. Но они полагают так, если жалоб не поступало, то и факта избиения не было, я так понимаю. Наш Гаврилов сказал, а кто нам предоставлял такую возможность?
2 года общественность наблюдала за тем, как расследовались эти уголовные дела. Как изворачивалось следствие, подсовывая липовые экспертизы о причинах смерти Джабиева. Как генпрокурор и президент пытались дистанцироваться от этого изуверства и даже выступить гарантами соблюдения законности. Сколько пафоса было в их заявлениях, сколько мудрой государственнической озабоченности. И, конечно, не осталось без внимания, как крепко обвиняемые милиционеры держат достойнейших государственных мужей за их причинные места. По сути, сидельцы об этом заявили публично, когда требовали выпустить их на волю под домашний арест и грозились, если их оставят за решеткой, рассказать всю правду об этом деле потерпевшим и журналистам. Тогда, казалось, все стало на свои места. Люди разобрали на молекулы это так называемое покушение и поняли его абсурдность. В общем, никто в это покушение не верил, но признание генпрокуратуры все равно шокирует. Одно дело мнение или даже убежденность, что власть нездорова, и совсем другое официальный диагноз. Куда б нам тогда было бежать? Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.